Эти лекции – часть суперкурса «История русской культуры», выпущенного в рамках онлайн-университета «Арзамас». На сайте «Арзамас Academy» вы сможете не только послушать лекции, но и узнать больше о главных событиях русской культуры, получить списки необходимой литературы, а главное – попытаться сдать экзамены и побороться за призы.
Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 2. «Московская Русь». Лекция 5. Автор Татьяна Опарина. Церковная реформа 17 века и раскол.
Для современного человека, погруженного в информационные потоки, необходимость редактирования текстов, рассчитанных на широкое хождение, не может вызывать сомнений. А роль редактора кажется самой собой разумеющейся. Сейчас невозможно представить, что исправление в книгах может привести к противостоянию в обществе. Между тем, в русском средневековом сознании взгляд на редактирование, или, как называли источники того времени, книжной справе, было принципиально иным. Споры о книжной справе стали причиной одной из самых значимых и имеющих долговременные последствия катастроф русской культуры — раскола русской церкви. Причина этого в отношении к тексту и языку текста. Книга не несла информацию. Она позволяла земному человеку соприкоснуться с миром небесным. Как икона, она находилась на границе идеального и материального, создавая возможность постичь божественное откровение. Поэтому все, что было связано с книгой, считалось священным. Соответственно, в древнерусской культуре сложилась четкая иерархия текстов. Под книгой понималось Святое Писание, его толкование отцами церкви, то есть святое предание, канонические и литургические сочинения. Через книгу, как и икону, человек на иррациональном уровне вел диалог с Богом. В учении византийского богослова XIV века святого Григория Паламы, основателя учения исихазма, развивалась мысль позднеантичного философа Плотина о тожестве формы и содержания, единстве слова и сущности. Это обусловило символическое восприятие любого знака в книге. Святостью обладало записанное слово, буква, сквозь графику которых происходило приближение к непостижимой божественной мудрости. Сакрализация слова и буквы Писания распространялась и на язык. Церковнославянский язык, используемый в древнерусской письменности, был специально создан для выражения богооткровенной истины. Его сакральность изначально противопоставлялась мирскому, разговорному русскому языку, а употребление принадлежало исключительно церковной сфере. В быту нельзя было говорить на церковнославянском языке. Соответственно, должны были существовать правила, регулирующие бытование книг. Создание новых списков не было механическим копированием. Переписывание призвано было восстановить целостность формы откровения. Это был поиск правильного текста, где каждое слово точно фиксировало данную Богом истину. Но писцы могли исказить ее, поэтому тексты необходимо было именно исправить путем устранения формальных погрешностей, например, случайных описок, а иногда и неправильных переводов. Как результат, книжная справа в России относилась исключительно к прерогативам церкви и государства. Правильность книг являлась гарантией правильности всего церковного обряда и самой сущности вероучения. На Стоглавом соборе 1551 года было утверждено требование обязательного сличения создаваемой писцом рукописи по исправным оригиналам, о которые будут святые книги, и кое-что суть церкви обрящите неправленны и описливы, и выбытие книги с добрых переводов исправляли соборне. Занеже священное правило о том запрещают и не повеляют неисправленных книг в церковь носите, ниже по них пейте. Обнаруженные неисправленные книги требовалось изымать из церквей. Однако встает закономерный вопрос, что понималось под правильным текстом. Безусловно, основным критерием выступала лингвистическая и догматико-каноническая точность. Добиться ее можно было двумя способами. Редактируя книги на основе грамматики, это формальный подход, или же воспроизводя тексты, призванные наиболее авторитетными, это текстологический подход. Грамматики церковного славянского языка появились сравнительно поздно, и первоначально доминировал текстологический принцип книжной справы. Задачей книжника было обращение к добрым переводам, что означало к древнейшим текстам. Средневековый период истинно находилась в прошлом. Она была дана через пророков Ветхого Завета, но в полной мере воплощена явлением Христа в мир. Целью и смыслом работы книжников была верность первоисточнику — Библии. Не случайно книжники подчеркивали: не новое учиняхам, но ветхое поновляя. При этом под древностью в разные периоды понималась как русская традиция, так и греческая. Размытость критериев порождала богословские споры о книжной справе. Существовало несколько этапов книжной справы, и каждый раз эти крупные этапы заканчивались драматично. Наиболее известным примером стало дело Максима Грека, греческого ученого-монаха, обвиненного на трех церковных соборах в преднамеренной порче русских книг. Наиболее вероятно, его можно сопоставить с человеком, о котором сохранились источники в Италии. Это уроженец города Арта, происходящий из аристократической семьи, в миру Михаил Триволис. Он учился на острове Корфу, где закончил школу. Затем он отправился повышать образование в Италию, где очень ценилась греческая ученость. Предшествующая миграция из бывшей Византии спровоцировала интерес итальянских интеллектуалов греческой традиции, прежде всего античной. Максим Грек учился в Падуанском университете, затем побывал в Милане, Венеции, Флоренции. Он входил в кружки ведущих гуманистов, среди которых происходило изучение и систематизация греческого языка. Юноша был связан с венецианским печатником Альдом Мануцием, который впервые начал печатание на греческом языке и греческим шрифтом, в том числе библейских книг. Другим центром притяжения для Максима Грека стала Флоренция, где он встретил подвижника, потрясшего его чистотой помыслов и ярой критикой недостатков общества, Савонаролу. Этот настоятель призывал следовать раннехристианским идеалам. Личность Савонаролы произвела на Максима Грека колоссальное впечатление, а его казнь стала сильнейшим ударом. Грек покинул Италию и решил возвратиться к истокам. Его выбор пал на Афон, центр исихазма, монашеские практики и мистика которых, вероятно, воспринимались им точкой соприкосновения двух конфессий. Аристократ принял постриг под именем Максим. Образованный монах пользовался авторитетом братьев. И когда к монахам обратился князь Владимирский и московский Василий III с просьбой прислать книжника для перевода церковных книг, выбор пал именно на Максима Грека. Василий III, сын Ивана III и Софьи Палеолог, в юности получивший в Риме гуманистическое образование, осознавал необходимость обращения к греческим оригиналам. Поэтому Максим Грек был встречен очень благословно в Москве. Прибывший с Афона в 1518 году, ученый-монах приступил к переводу толковой псалтири, толкований на апостол и сверки с греческим текстом цветной триоди. В своей задаче Максим Грек видел максимальное приближение церковнославянского к греческому языку, конструкции которого изменили в его понимании отсутствующую грамматику. По аналогии с греческим языком, он установил единообразие глагольных форм второго лица единственного числа прошедшего времени. Он заменил аорист, который фиксировал бытие горнего мира, перфектом, отражающим изменчивость мира земного. В результате фраза символа веры «Христос взыде на небеса и сидея одесную Отца» или «сидяй одесную Отца» стала выглядеть как «сидев одесную Отца» или «сидевшего одесную Отца» или даже «сидел одесную Отца». Вину Максима Грека усмотрели в том, что при таком выборе глагольных форм он говорил о Христе как приходящем, временном, мимошедшем, а не о вечном. Одновременно Максиму Греку инкриминировали шпионаж в пользу Османской империи. Традиционно в России обвинения в еретичестве подкреплялись обвинению в государственной измене. Измене веры была тождественна измене Отечеству. В целом, суды вынесли решение о тюремном заключении. Первоначально Святогорец был лишен всякой возможности писать и в безысходности процарапало фразы на стенах темницы. Впоследствии условия содержания смягчились, и Максим Грек обрел возможность творить. Свою практику книжной справы он обосновал в специальных сочинениях, например, «Слово отвечательно о исправлении книг русских». Эти сочинения должны были доказать его правоту. В заточении Максим Грек продолжал работать и создал целый корпус богословских сочинений. Он оказался ведущим богословом всего русского Средневековья. Причем лингвистические взгляды Максима Грека трансформировались за время пребывания в России. Помимо греческого языка, он стал все более ориентироваться на русский разговорный язык. В то же время в переводах с греческого языка он следовал принципам исихазма, для которого был характерен буквализм, языковое калькирование текста. Идеи Максима Грека нашли воплощение в самых разных направлениях, а его попытки применения формального подхода к сакральному языку были продолжены. Следующий этап книжной справы был связан с появлением в России книгопечатания. Инициатором выступил Иван IV и митрополит Макарий. Ко времени упокоения Максима Грека в Троице-Сергиевом монастыре новый правитель страны обратился к идее создания типографии. Само ее учреждение обосновывалось необходимостью донесения до паствы абсолютно идентичных текстов. Безусловно, богословские, канонические и богослужебные сочинения должны были быть единообразными для всего государства. Разночтений быть не могло. Невозможно вести богослужение, богословскую полемику или церковный суд, опираясь на отличные друг от друга редакции произведений. Соответственно, и типография должна была быть единой на всю страну, а ее издания выходили только по благословению царя и митрополита, впоследствии патриарха. В типографии появились справщики, редакторы, кавычные книги, то есть корректурные экземпляры с внесенной правкой. Иван Федоров при подготовке первой датированной книги «Апостол» провел работу по выверке текстов. Он привлекал древние списки на церковно-славянском языке, а также греческие, латинские и чешские издания Библии. Иваном Федоровым были устранены архаизмы и устаревшие выражения. Церковно-славянский язык в ряде случаев приблизился к разговорному, в других случаях были найдены более точные греческие аналоги. Ипостась вместо состав, стихии вместо составления. Послесловие к апостолу Иван Федоров обосновал необходимость исправления рукописных текстов. Он говорил об искажении их переписчиками. Но не только редактирование, но и сам принцип замены рукописной книги печатной вызвал противодействие в русском обществе. Ведь до этого процесс создания книги был индивидуальным контактом книжника с Богом. Сейчас же он был поставлен как технологический процесс. Подверглись критике и исправления апостола и часовника, а новый митрополит Афанасий оказался не в состоянии защитить типографов от нападок и обвинений. Печатный двор был разгромлен, а Ивану Федорову и его сподвижнику Петру Мстиславцу пришлось спасаться бегством. Первопечатники нашли приют в восточнославянских землях Великого княжества Литовского, где смогли продолжить издание церковнославянских книг в Заблудове, Львове и Остроге. Их работа по выверке текстов дала толчок дальнейшим филологическим поискам. Русские первопечатники оказались в стране, в которой соседствовало западное и восточное христианство. Сложная конфессиональная ситуация Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, порождала новые формы книжной справы. Полемика с католиками, а затем униатами о сущности языка, о возможности отразить откровение при помощи церковно-славянского языка обусловила создание многочисленных православных сочинений в его защиту. Наряду с полемическими текстами появлялись и грамматики. Наиболее известными стали грамматики Лаврентия Зизания, изданные в Вильно в 1596 году, и грамматика Милетия Смотрицкого, изданная в Эвью в 1619 году. Эти грамматики строились уже по западной модели, предполагающей наличие универсальной системы в языках Божественного Откровения. Лаврентий Зизаний и Милетий Смотрицкий кодифицировали церковнославянский язык по аналогии с греческим и латынью. Новаторским был аналитический способ осмысления языка, создание его единых правил, применяемых как к церковным, так и к светским текстам. Утверждение формального принципа книжной справы, основанного на грамматике, не могло не оказать влияния на русскую традицию, особенно после смутного времени, ознаменовавший новый этап книжной справы в России. Установление династии Романовых определило конфессиональную политику нового правительства. Среди первых мероприятий этого направления оказалось книжное исправление. В 1614 году царь Михаил Федорович восстановил в Москве печатный двор, а в 1615 году был поставлен вопрос о сверке книг, предназначенных для публикации. За время смуты русские церкви наполнились книгами, напечатанные в православных типографиях Речи Посполитой. Использование для богослужения так называемых книг литовской печати вызывало опасения русских духовных и светских властей. Требовалось заменить их на русские публикации, но они отсутствовали в полном объеме. Существующие же русские издания тоже оценивались критически. Появлялись сомнения в безошибочности русских богослужебных книг, требовалось очищение их от описок и разночтений. Работу возглавил герой смуты, архимандрит Троицы Сергиева монастыря Дионисий Забниновский. Принципы редактирования в кружке Дионисия Забниновского тяготели к текстологической традиции. Справщики обращались к наиболее древним русским спискам. В случае необходимости привлекались греческие образцы. Кроме того, справщики ссылались на грамматические уставы, то есть они готовы были оперировать элементами формального подхода. Справщикам хорошо были знакомы и творения Максима Грека. Архимандрит и его сподвижники, старец Арсений Глухой и белый священник Иван Наседко, за 3 года проделали колоссальную работу. Они отредактировали требник, цветную триодь, актоих, общие месячные минеи, псалтирь и каноник. При этом основной спор развернулся вокруг одной фразы. Фразы «и огнем» в молитве освящения воды в праздник Богоявления. «Сам и ныне, Владыка, освети воду сию духом твоим и огнем». Этому тексту соответствовал обряд погружения зажженных свечей в воду. Справщики Троиц Сергиева монастыря, не обнаружив фразу «и огнем» в древнерусских рукописях, а также в греческих книгах, исключили ее из молитвы. Подчеркивая еретический характер фразы, редакторы утверждали, что вода освящается Святым Духом, но никак не огнем. Но нашлись и оппоненты. Светский человек, служащий приказа денежного стола Антоний Подольский, ранее принимавший участие в работе Московского печатного двора, доказывал правомочность фразы. В его трактовке фраза «и огнем» означала возможность видимого проявления Святого Духа в форме огня богоявленских свечей. Специально для разъяснения этого вопроса был создан Церковный собор 1618 года, которым руководил местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сарский и Подонский Иоанн. Он признал истинную позицию Антония Подольского. Дионисий Забниновский и его помощники предстали на соборе по обвинению в порче богослужебных книг и, следовательно, ереси. Ведь книжное исправление мыслилось способным нарушить русское православие и внести зримые изменения в церковную практику. Символическое воплощение вероучения. Справщиков, как еретиков, отправили в темницу и отлучили от причастия. Спас их только, вернувшийся в 1619 году из польского плена, отец царя Михаила Федоровича Филарет, рукоположенный в патриархе. Представитель категорически не согласился с мнением местоблюстителя. Он собрал церковный собор 1619 года против митрополита Ионы, на котором восторжествовала точка зрения Дионисия Забниновского. Ссылку теперь отправили Антония Подольского. Патриарх Филарет подтвердил свои взгляды у греческих иерархов. В 1625 году 4 православных патриарха – Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский – признали неканоничность фразы «и огнем». Но обряд погружения зажженных свечей в день Богоявления отменил только уже патриарх Никон. При патриархе же Филарете споры о книжной справе продолжились. В 1626 году обсуждался вопрос о допустимости публикации в России православных сочинений Речи Посполитой. Поводом стал приезд в России известного украинского богослова и лингвиста Лаврентия Зизания. Он привез новый для русской традиции текст, составленный им катехизис. Патриарх Филарет первоначально благословил публикацию, но с условием перевода и исправлений. Текст был подготовлен к печати и издан. Однако инициатор, сам патриарх Филарет, увидев готовую публикацию, решил отказаться от своей затеи. Он организовал в 1627 году соборное слушание о допустимости текста к распространению. Слушания выявили мировоззренческие и лингвистические различия книжников Московской патриархии и Киевской митрополии. Русские справщики отказались от использования в книжной справе греческих изданий. Справщики были прекрасно осведомлены, что запрещенные османскими властями греческие школы и типографии переместились в Италию, прежде всего в Венецию. Поэтому современная греческая традиция в их изложении несла печать латинства. В спорах с Лаврентием Зизанем указывалось, всех греческих старых переводов правила у нас есть, а новых переводов греческого языка и всяких книг неприемлем. Ибо греки ныне живут в теснотах великих между неверными, и по своих волях печатать им книг своих не имейте. И для того вводят иные веры в переводы греческого языка, что хотят. И нам таких переводов греческого языка не надобно. Речь шла как раз об изданиях, столь важных ранее для Максима Грека. Но парадокс заключался в том, что во время соборных слушаний Лаврентию Зизанию лишь повторили все высказанные ранее при работе над текстом замечания. В печатном кодексе все они уже были исправлены. Тем не менее, книга «Катехизис» была признана еретической, а ее тираж уничтожен, хотя и активно распространялся в рукописной традиции. При следующем патриархе, Иосафе I, споры о книжном исправлении не возобновлялись. На печатном дворе последовательно публиковались богослужебные и канонические книги. Типография выполняла задачу, поставленную после смутного времени царем Михаилом Федоровичем, издать полный цикл русских богослужебных книг. Завершить этот наказ смог только следующий патриарх, Иосиф. Но он видел цель уже значительно шире. При патриархе Иосифе начинает меняться тематика издания печатного двора. Помимо богослужебных, к печати отбирались кодексы святоотеческих сочинений, своды византийского церковного права, кормчая книга, трактаты в защиту иконопочитания, антикатолические и антипротестантские произведения. В 40-е годы XVII века на Московском печатном дворе публикуется значительное число текстов, призванных обличить инославных и оградить православных от общения с ними. В большинстве своем небогослужебные издания восходили к православным текстам, пришедшим в Россию из Речи Посполитой и Балкан. Кроме того, появилась потребность в издании полного текста Библии, отсутствующего до этого в России. Для этого были нужны справщики, знакомые с греческим и латинским языками. На этот раз их решили пригласить из Речи Посполитой. В 1649 году царь Алексей Михайлович обратился к киевскому митрополиту Сильвестру Косову с просьбой прислать ученых-монахов, которые Божественного Писания ведущи и эллинскому языку навычны. В Москву после повторного приглашения приехали Арсений Сатановский и Епифаний Славенецкий. В период правления патриархов Иосафа I и Иосифа справщики демонстрировали знакомство с книжно-языковыми принципами Максима Грека и знания грамматических сочинений. В русской рукописной традиции появляются новые трактаты по грамматике, в которых проявлялось заимствование из работ Лаврентия Зизания и Милетия Смотрицкого. В 1648 году сочинение Милетия Смотрицкого, содержащее кодификацию церковнославянского языка, было переиздано в Москве. Причем имя автора было снято, а вместо предисловия внесено сочинение Максима Грека, что делало его автором всего издания. Но обращаясь к грамматике, справщики при патриархах Иосафе I и Иосифе оставались сторонниками текстологического подхода, а в качестве образцовых продолжали выбираться древнейшие списки, под которым понимались только русские. Истинной признавалась исключительно московская традиция, как единственно сохранившая вероисповедальную чистоту. Справщикам удавалось, хотя и не всегда последовательно, соединять два противоположных принципа книжной справы. Разрыв текстологического и грамматического подходов произошел при патриархе Никоне, провозгласившем необходимость книжного редактирования исключительно на основе грамматики. Главное, Никон настаивал на благочестивости греческой традиции. Несогласные с нововведением русские справщики были удалены с печатного двора. Их заменили Епифаний Славенецкий и Арсений Грек. Книжная справа стала одним из основных компонентов церковно-обрядовой реформы патриарха Никона. Главным образцом для подражания назывались греческие древние рукописи. На соборе 1654 года было принято решение достойно и праведно исправить противо старых греческих книг. Унификация обрядов по греческому образцу изменила представление о правильности русских богослужебных книг. Ориентиры сменились, русская традиция была объявлена полностью искаженной. И это привело к острому конфликту в русском обществе, переросшему в раскол внутри церкви. Конфликт усугубили методы деятельности новых спращиков. Ведь в действительности на московском печатном дворе воспроизводились издания XVI и XVII века греческих типографий Италии, а также православные издания Речи Посполитой. Кроме того, открыто было провозглашено следование формальному принципу книжной справы, то есть точному следованию нормам грамматики Милетия Смотрицкого. Справщики в формуле «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» исключили первый союз, в результате чего получилось «во имя Отца, Сына и Святаго Духа», а это уже воспринималось нарушением равенства трех ипостасей Бога. Применение формального подхода к книжной справе, которое теперь исходило исключительно из грамматических норм, обусловило раскол в церкви. И хотя старообрядцы, как и их противники, отталкивались от одних и тех же текстов, то есть прежде всего сочинений Максима Грека, а также правил книжной справы эпохи патриархов Иосафа I и Иосифа, нововведения коренным образом изменили все предшествующее мировоззрение. Они разрушили представление о взаимосвязи формы и содержания священного текста. Тенденция закрепилась при патриархе Иоакиме, когда справщики ориентировались исключительно на греческие источники. Это было утверждено на Церковном соборе 1674 года. Основная установка справщиков состояла в уподоблении церковнославянского языка греческому. Справщики стремились писать по-славянски, как писали святые отцы эллинским диалектом. При этом правильность внесенных изменений могла аргументироваться ссылками не только на грамматику церковнославянского языка, но и на грамматику греческого языка. Формальный подход стал доминирующим. В 1682 году патриарх Иоаким в прениях со старообрядцами заявлял, что книжная справа велась по грамматике. В подобной ситуации старообрядческая книжность в XVII веке перешла в область рукописной традиции. Лишенные возможности публиковать свои сочинения в единственной типографии страны, Московском печатном дворе, старообрядцы отстаивали свои взгляды на характер книжной справы в рукописных сочинениях. Новые принципы редактирования привели к секуляризации книжности. Благодаря заимствованиям из греческой и украинско-белорусской православных традиций, находящихся на пограничье с Западом, Россия оказалась включена в общеевропейские процессы обмещения культуры. Реформа патриарха Никона стала значительным шагом в десекуляризации книги. Это вызвало активный протест большинства книжников, отстаивающих прежние текстологические принципы редактирования и сакральность книги. Конфликт быстро перерос уровень богословских споров ученых-монахов и священников. Противниками церковной реформы стали самые широкие социальные слои. Это были бояре, купцы, ремесленники и крестьяне. Они называли себя старообрядцами. И малейшие изменения слов и обрядов воспринимали ересью. В официальной традиции средневековое мировоззрение все более и более уходили в прошлое, но они бережно хранятся и поныне в старообрядческой культуре. Оберегая дониконовскую русскую традицию, как единственно сохранившую чистоту христианской веры, старообрядцы прекрасно согласуются с различным укладом. Масштаб их движения был огромен. Сторонники старой веры бежали на границы Российской империи, а затем и далее, осваивая новые страны и континенты. Последователи Аввакума органично вписываются в контекст любой культуры, от Молдавии, Литвы до США, Аргентины, Колумбии, Уругвая и других стран. Многие же старообрядцы вернулись в древнюю столицу, и дореволюционная Москва стала одним из важнейших центров старообрядческой культуры. Русские старообрядцы стали первыми собирателями древнейших кодексов на церковнославянском языке. Эти уникальные памятники в большинстве своем сейчас находятся в собраниях крупнейших библиотек России. Они дают возможность современному человеку, прикоснувшись к ним, ощутить ушедшее в небытие обожествление книги.
В следующей лекции Ольга Чумичева расскажет о протопопе Аввакуме и его житии.